Дорогие ребята, мы продолжаем читать книгу «Имена, написанные на небесах». Это избранные жития святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в наше время.
Помози в бедах и утеши в скорбях, пастырь добрый, отче Алексия. Подвигом бостарчества миру просиялась, веру любовь Христову во мраце беззаконии исповедалась, болезное сердцем о всех притекающих к тебе. И ныне моли Бога за ны, любовью чтущие тебя.
Праведный Алексей Московский. В центре Москвы, в самом начале улицы Моросейки, стоит храм святителя Николая в Клинниках. В 20-х годах 20 века этот храм был известен всей православной Москве своим настоятелем, батюшкой Алексеем Мечевым. Его называли старцем в миру, поскольку служение старца было таким же, как у оптинских старцев, но только не в тиши монастыря, а в шумной и стремительно становящейся безбожной Москве. Общность духа с отцом Алексеем чувствовали и оптинские старцы. Например, отец Нектарий Оптинский говорил москвичам: «Зачем вы ездите к нам? У вас есть отец Алексей». Сейчас отец Алексей вместе со своим сыном, священником Сергием Мечевым, который продолжил его дело, прославлены как святые, и в храме, где они служили, освящен предел в их честь. Святой праведный Алексей Мечев родился в Москве 17 марта 1859 года в семье регента кафедрального Чудовского хора Алексея Ивановича Мечева. С рождения жизнь отца Алексея связана с именем святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, который в свое время спас его отца от смерти на морозе в холодную зимнюю ночь. В числе мальчиков из семей духовенства Московской епархии, отобранных для пения в Чудовском хоре, он, Алексей Иванович, был привезен поздним вечером в Троицкий переулок на митрополичье подворье. Когда дети ужинали, владыка-митрополит вдруг встревожился, быстро оделся и вышел осмотреть прибывший обоз. В одних санях он обнаружил спящего мальчика, случайно забытого там. Увидев в этом промысел Божий, митрополит Филарет отметил особым вниманием и попечением спасенного им ребенка, постоянно заботился о нем, а в дальнейшем и о его семье. Рождение Алексея произошло при знаменательных обстоятельствах. Роды были трудные, очень затянулись, и жизнь матери и ребенка оказалась в опасности. В большом горе Алексей Иванович поехал помолиться в Алексеевский монастырь, где по случаю престольного праздника служил митрополит Филарет. Узнав о горе, святитель утешил и ободрил Алексея Ивановича, а потом подал ему просфору со словами: «Родится мальчик? Назови его Алексеем в честь празднуемого нами сегодня святого Алексея, человека Божия». Алексей Иванович, окрыленный надеждой, поехал домой. В дверях его встретили радостью. Родился мальчик. Семью будущего московского старца отмечала живая, деятельная вера в Бога, которая, кроме всего, выражалась в гостеприимстве и хлебосольстве. В доме всегда было многолюдно. Все знали, что здесь им помогут и утешат. Всю жизнь отец Алексей с благоговением вспоминал о самоотверженном поступке матери, которая взяла к себе свою сестру с тремя детьми после смерти ее мужа, несмотря на то, что и самим было тесно с тремя своими детьми, сыновьями Алексеем и Тихоном и дочерью Варварой. Для детей пришлось соорудить палати. Среди родных и двоюродных братьев и сестер Леня, как звали Алексея в семье, выделялся мягкосердием, тихим, миролюбивым характером. Он не любил ссор, всегда старался всех развеселить, утешить, пошутить. Но порой в разгар игры Леня вдруг становился серьезен, быстро удалялся и прятался, замыкаясь в себе от шумного веселья. Окружающие прозвали его за это «блаженный Алешенька». Учился Алексей Мечев в Заиконоспасском училище, затем в Московской духовной семинарии. Сначала Алексей вместе с друзьями хотел поступить в университет и стать врачом, но этому решительно воспрепятствовала его мать. «Ты такой маленький, где тебе быть доктором? Будь лучше священником», – твердо заявила она. Алексею было тяжело оставлять свою мечту, но против воли горячо любимой матери он не пошел. Впоследствии Алексей Мечев был очень благодарен матери, показавшей ему его настоящее призвание. По окончании семинарии Алексей Мечев служил псаломщиком Знаменской церкви Пречистенского Сорока, где ему суждено было пройти тяжелое испытание. Настоятель храма был человек крутого характера, неоправданно придирчивый. Он требовал от псаломщика выполнения и таких обязанностей, которые лежали на стороже. Обходился грубо, даже бил. Случалось, и кочергой замахивался. Младший брат Тихон, навещая Алексея, нередко заставал его в слезах. За беззащитного псаломщика иногда вступался диакон. А тот все сносил безропотно, не высказывая жалоб, не прося о переводе в другой храм. И впоследствии благодарил Господа, что он дал ему пройти такую школу, а настоятеля, отца Георгия, вспоминал как своего учителя. Уже будучи священником, отец Алексей, услышав о смерти отца Георгия, пришел на отпевание со слезами благодарности и любви, провожал его до могилы. Потом отец Алексей говорил: «Когда люди указывают на недостатки, которые мы сами за собой не замечаем, они помогают нам бороться со своим яшкой». Этим словом отец Алексей называл самолюбие, которое поминутно заявляет о себе в каждом человеке. «Два у нас врага – окаяшка и яшка», – говорил он, под окаяшкой подразумевая дьявола. В 1884 году Алексей Мечев женился на дочери псаломщика Анне Петровне Молчановой. В том же году он был рукоположен в диакона и стал служить в церкви великомученика Георгия в Лубянском проезде. А почти через 10 лет диакон Алексей Мечев был рукоположен во священника в Николаевской, в Кленниках, в церкви Сретенского Сорока. Поначалу приход отца Алексея был очень мал, так как поблизости было много больших храмов. 8 лет служил батюшка литургию каждый день при пустом храме, но не смущался этим. В своем храме он вел ежедневное богослужение, в то время как обычно в малых московских храмах оно совершалось лишь 2-3 раза в неделю. По существовавшему тогда обычаю, москвичи говели раз в году Великим постом. В храме же Николы Клинники на Моросейке можно было в любой день исповедоваться и причаститься. Со временем это стало в Москве известно. Скорбящие, обремененные горестями жизни, опустившиеся люди потянулись в этот храм. От них пошла молва про его доброго настоятеля. Между тем настоятель и сам был обременен немалыми бедами и тяготами. Маленький деревянный домик, в котором помещалась семья отца Алексея, был ветхим, полусгнившим. Стоявшие вплотную соседние двухэтажные дома закрывали его от света, поэтому в квартире всегда было сыро. Матушка Анна Петровна тяжело болела. У нее началась сердечная водянка с большими отеками и мучительной одышкой. Скончалась Анна Петровна 29 августа 1902 года, в день усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Отец Алексей был безутешен. Спасением и поворотом его жизни оказалась его встреча с ныне прославленным святым праведным Иоанном Кронштадтским. На вопрос отца Алексея: «Вы пришли разделить со мной мое горе?» Отец Иоанн ответил: «Не горе твое я пришел разделить, а радость. Тебя посещает Господь. Ты думаешь, у тебя большое горе? «А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет». Поверив слову кронштадтского пастыря, отец Алексей действительно вошел в чужое горе. Всю оставшуюся жизнь он был утешителем и спасителем отчаявшихся, помощником всем, кто шел к нему. Он не спрашивал приходящих за помощью, ходит ли человек в церковь, православный он или нет. Батюшка любил всех людей. И при этом каждому казалось, что его отец Алексей любит больше всех. «Путь к спасению заключается в любви к Богу и ближним», — говорил батюшка. Отец Алексей имел благодатный дар прозорливости, но по своему глубокому смирению старался не показывать полноты этого дара. Однажды после молебна в среду подошла к батюшке женщина, упала ему в ноги и, рыдая, начала кричать: «Батюшка, помогите! Батюшка, спасите! Не могу больше жить на свете! Последнего сына на войне убили!» Она начала биться головой о подсвечник у иконы святителя Николая. Батюшка сказал ей, что нельзя так отчаиваться, и тотчас начал молебен святителю Николаю. Женщине он велел сделать 3 поклона и ехать скорее домой. «Я уж за тебя помолюсь один, а ты поезжай скорее домой, там тебя ждет великая радость». И женщина, ободренная батюшкой, побежала домой. На другой день во время ранней литургии, которую совершал отец Алексей, она шумно вбежала в храм и сообщила, что, придя вчера домой, она нашла на столе телеграмму от сына, в которой говорилось, чтобы она немедленно приехала на вокзал для встречи его. «Да вот он и сам идет», — указала она на входившего в тот момент молодого человека. Батюшка был вызван из алтаря. С рыданием упала перед ним женщина на колени и просила отслужить благодарственный молебен. Проповеди батюшки были просты, искренни, трогали сердце глубиной веры, правдивостью, пониманием жизни. Молитва отца Алексея никогда не прекращалась. Когда его спрашивали, как наладить жизнь прихода, он отвечал: «Молиться». Когда батюшка молился, то, по отзывам видевших его, горел на молитве, внимал каждому слову молитвы. Старец считал, что личная молитва, беседа и обращение к Богу – самое надежное и спасительное для укрепления себя в вере средство. Число молящихся в храме все увеличивалось, особенно после 1917 года, когда люди, отошедшие от церкви, испытав многочисленные беды, устремились в храмы в надежде на помощь Божию. Нагрузка отца Алексея все возрастала. Слишком многие желали получить его благословение на какое-либо дело, выслушать его совет. У его домика, стоявшего в ограде храма, постоянно стояли очереди. Люди оставались там на ночь, чтобы дождаться приема. Оптинский игумен Феодосий, приехав как-то в Москву, посетил Моросейский храм. Увидев нескончаемые вереницы людей, идущих к отцу Алексею, он сказал батюшке: «На все это дело, которое вы делаете один, у нас бы в Оптиной несколько человек понадобилось. Одному это сверх сил. Господь вам помогает». Отец Алексей никогда не обижался на грубости по отношению к себе. Смиренный батюшка сторонился проявлений почтения, уважения по отношению к нему, избегал пышных служб, а если приходилось участвовать, то старался встать позади всех. Тяготился наградами, они обременяли его, вызывая у него глубокое искреннее смущение. В 1920 году святейший патриарх Тихон удостоил батюшку награды «Право ношения креста с украшениями». Священники и прихожане собрались вечером в храм, чтобы поздравить его. Отец Алексей, обычно улыбчивый, радостный, выглядел встревоженным и огорченным. После краткого молебна он обратился к народу с сокрушением, говоря о своем недостоинстве, и, заливаясь горькими слезами, просил прощения и поклонился в землю. Все увидели, что, принимая эту награду, он действительно чувствовал себя недостойным. Такой выдающийся и любимый народом священник, конечно, не мог избежать внимания безбожных властей. Дважды батюшку вызывали в ГПУ и запрещали принимать народ. Во второй раз его отпустили сразу, так как видели, что он тяжело болен. В последних числах мая отец Алексей уехал в Верею, где отдыхал прошлые годы. Он предчувствовал, что уходит навсегда. Перед отъездом отслужил в своем храме последнюю литургию, попрощался с духовными детьми, уходя, простился с храмом. Скончался отец Алексей 22 июня 1923 года. Последний вечер он был радостен, ласков со всеми, вспоминал отсутствующих, особенно внука Алешу. Смерть наступила сразу же, как только он лег в постель, и была мгновенной. Гроб с телом отца Алексея был доставлен в храм Николая Чудотворца в Клейниках только через 5 дней после его кончины. Церковные общины Москвы во главе со своими пастырями приходили одна за другой петь панихиды и прощаться с почившим. Литургию и отпевание совершал во главе сонма духовенства архиепископ Феодор Поздеевский, настоятель Данилова монастыря. Об этом просил в своем письме незадолго до смерти отец Алексей. Владыка Феодор находился тогда в тюрьме, но 20 июня был освобожден и смог исполнить желание батюшки. Всю дорогу до кладбища пели пасхальные песнопения. Проводить отца Алексея в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище святитель-патриарх Тихон, освобожденный в этот день из заключения. Он был восторженно встречен толпами народа. Исполнились пророческие слова батюшки: «Когда я умру, всем будет радость». Святейший благословил опускаемый в могилу гроб, первый бросил на него горсть земли. Скорбь о потере незаменимого пастыря была одновременно растворена радостью по случаю неожиданного освобождения патриарха. Место отца в осиротевшем храме на Моросейке занял отец Сергий Мечов, выдающийся пастырь, впоследствии, после долгих мытарств по тюрьмам и ссылкам, расстрелянный в 1941 году. «Мой сын будет выше меня», — говорил об отце Сергии отец Алексей, может быть, прозревая и его мученическую кончину. Со смертью отца Алексея не уменьшилась к нему народная любовь, и он не перестал помогать людям. Отец Алексей говорил при жизни своим духовным чадам, чтобы они приходили к нему на могилку со всеми своими трудностями, бедами, нуждами. И многие приходили. Регулярно приходилось добавлять земли в могильный холмик, так как прибегавшие к помощи отца Алексея уносили ее с собой. Имеется множество свидетельств о благодатной помощи в различных нуждах по молитвам к старцу. Много таких случаев было отмечено при восстановлении храма на Моросейке. Когда люди в скорби обращаются к святому: «Батюшка, отец Алексей, помоги!» Помощь приходит очень скоро. Старец Алексей стяжал от Господа великую благодать молиться за тех, кто к нему обращается. Отец Алексей Мечов был причислен к лику святых Русской Православной Церкви в 2000 году. Когда при обретении его мощей стали раскапывать могилу, почувствовали благоухание. Запах напоминал святое мира. Позднее мощи московского старца были торжественным крестным ходом перенесены в храм святителя Николая в Клейниках, в предел, посвященный святым отцу и сыну Алексею и Сергию Мечовым. Память праведного Алексея Московского совершается 29 сентября по новому стилю.